Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Тейл Ларсон на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, что же делать, если не рождается ребенок в семье. Опять же, возвращаясь к Священному Писанию и особенно к Ветхому Завету, мы знаем примеры таких родителей, как Авраам и Сара, Захарь и Елисавета, которые ждали и верили, и дождались своих чад, да еще и каких. Что же сегодня делать благочестивым парам, которые тоже хотели бы ребенка, молятся, но вот у них как-то не получается? Продолжать свои попытки до того момента, пока часики не оттикают, или все-таки через какое-то время, 20 лет, понять, что делать, не идет, и просто перестать об этом просить у Господа?
Человеческая природа жизнелюбива. Мне, знаете ли, приходится видеть, что и человек, врачами приговоренный к кончине, надеется следующим летом собирать грибы или под парусом где-то попутешествовать в Средиземном море. Так и мы, дум спиро сперо, пока живу, надеюсь, если эта надежда освящена еще молитвой. Вот практический совет. Должен заметить, что мы живем в веке практических решений, и наши радиослушатели, я знаю, что наша передача достаточно популярна, и я, дорогая моя собеседница, передаю вам всякие комплименты, собирая их, как пчела на летнем лугу. Уже недавно был в Ярославле, еще чуть ранее аж залетел в Сибирь, везде нас с вами слушают, и везде с таким, знаете, нетерпеливым ожиданием. Дорогая комсомолка, пишу тебе, ответь мне на мои вопросы. Вот у нас в Москве, на улице Солженицына, большая коммунистическая в недавнем прошлом, храм Мартина-Исповедника, огромная церковь, почти кафедральный собор, и в центре этого храма стоит примечательная икона, которую сейчас весьма чтут москвичи. Именуется она грузинским образом, грузинская икона Пресвятой Богородицы. Вся увешана подношениями: колечки, крестики, запястья, манисты, чего там только нет. Приходит бесчадная какая-то женщина, там уж нянечки, служительницы знают, тотчас в руки акафист, почитай, милочка, а хочешь вот еще пол размой или подсвечник почисти. Богородица своих не бросает, врачи один за другим вердикты, диагнозы, и вот всем смертям назло Матерь Божья, завидев такую затаённую мольбу, отзывается на нее. И сколько случаев, когда бесчадные рожали, а тем, кому противопоказано было вообще выносить беременность, доводили ее до победного конца. Есть вот у нас такая в Москве святыня. А Матронушка, я смотрю, что сегодня люди, вообще не различающие в духовном отношении сена от соломы, знают Матронушку лучше Николая Чудотворца.
Я знаю, что к Матронушке ходят даже представители других религий.
Религий, да, рас, стран и народностей. Совершенно справедливо. Это как раз признак такой святости, такой близости к Богу и такой вселенской любви, которая не различает между правым и виноватым. Удивительно, но даже что-то напишешь в тетрадке: «Ксенюшка блаженная, помоги сдать экзамен по химии, блаженная Матронушка, банкомат съел 5000 рублей, помоги справиться с этой адовой машиной». И ответ приходит. Я, конечно, не склонен недооценивать мистического фактора в разрешении той проблемы, которой мы посвятили нашу передачу, потому что дети – это Божье достояние, Бог дает и хранит младенцев. И, конечно, как браки в идеале заключаются на небесах, так И о каждом ребеночке должен горячо просить и верить и ждать.
Ну вот очень трудно, когда не дает Бог тебе ребеночка, как-то его, ну, принять эту ситуацию, довериться в этом Богу, и главное не чувствовать себя виноватым. Ведь если мне не дает, то значит я в чем-то провинился, потому что Иоакиму и Анне Господь долго не давал детей как испытание перед грядущим чудом рождения их удивительного дитяти, удивительной дочери. А мне-то, наверное, Господь ребеночка не дает за мои грехи.
Ну, вы знаете, бывает, что и родишь, чувствуешь себя виноватой, если, скажем, какая-то лобильная психика или какой-то синдром эпилептической, и потом вдруг видишь, что ребенок воспринимает по законам генетики тоже. А вот гемофилия, помните, тайный крест нашей царицы Александры. В этом смысле сживать себя сосвету ни в коем случае нельзя. Я вообще исповедую такую философию, что жить нужно с огоньком, с благодарностью, с радостью. В мире нет плохой погоды, нужно благодарно принимать. «Премудрость высшего Творца, — говорил Боротынский, — не нам исследовать и мерить, смиренным сердцем будем верить и терпеливо ждать конца». И мне кажется, для того, чтобы принять испытание нас постигшее, как некий Божий крест, успокоиться и не просто замкнуться в себе, в свою норку залезть, а потом еще и начать писать записки из подполья, но светить всегда, светить везде. Вот лозунг «Твое солнце». Легко, когда ты сегодняшний день воспринимаешь как абсолютный дар Божий. Не думай о том, чего не хватает тебе. Есть такая прекрасная русская молитва, не уверен, что у каждого она находится в молитвословии. «Господи, благодарю Тебя за то, что у меня есть, и трижды за то, чего у меня нет». Я помню, сам был амбициозным молодым человеком, и все мне чего-то не хватало, а батюшка старинного воспитания мне говаривал добродушной улыбкой: «Артемий, не мечтай о том, чего нет. Благодари Создателя за то, что есть». И когда оглянешься вокруг и посмотришь и внутрь себя, и по сторонам, увидишь, что светлых сторон действительности множество. Вставайте, граф, вас ждут великие дела, рассвет уже полощется. Сегодня мир задыхается от дефицита, недостатка деятельной любви и милосердия. И тем, кто имеет возможность выйти немножко из собственной шкуры, вылезти, выйти за околицу, за тын своего дома и проявить добродетели милосердного самарянина, таких ждут везде и всюду. Мы сегодня действительно должны вспомнить о круговой поруке добра, который единственно и держится на безумный, безумный мир.
Ну, опять же, вы сейчас рисуете идеальную картину.
Я все время рисую что-нибудь идеальное.
В которой действуют идеальные люди, глубоко по-христиански понимающие,
да,
Божий промысел о себе.
Батюшка – это Данка, который, вырвав собственное сердце, подняв его как факел, стремится вывести из болота.
Но чаще же, как бывает, бесплодием, как правило, страдает один из супругов, а второй может иметь детей. И очень трудно в этой ситуации принять это как некий свой крест и продолжать в этой супружеской, в этих супружеских отношениях оставаться, когда ты знаешь, что ты можешь развестись, жениться, там, выйти замуж второй раз, и у тебя все будет, и дети будут, и все. И какой смысл жить с этим человеком всю жизнь, зная, что твой, опять же, выгорает ресурс, женский там, или мужской, и стоит ли вообще этот брак таких жертв?
Это очень серьезный поворот темы, ибо касается он, может быть, кого-то из наших слушателей реально, а не виртуально. И, конечно, я не решусь сейчас выдавать какие-то готовые рецепты, потому что каждая судьба – это нечто уникальное и неповторимое. каждого из нас связует ниточка, нить Ариадны от земли до неба. На каждого из нас взирает Господь с его распятой высоты. И поэтому могу только сказать, что если мы встречаемся с самосознанием подлинного христианина, вот люди принесли обеты взаимной верности и любви в ясном уме и трезвой памяти, они обещались никогда не оставлять друг друга, помогать друг другу, как гуси-лебеди, взаимно поддерживая, лететь в светлое, настоящее. И мы не знаем, что день грядущий нам готовит. Посмотришь только в социальных сетях всякие ролики и отечественные, и зарубежные, и видишь иногда трогательнейшие примеры, как вдруг супруг лишается рук и ног, а милая его избранница несет его на своих руках. Светлана Копылова, известная артистка, поет песню «Платочек», как суженый возвращается из горячей точки, он остался без ног, он на протезах, в автобусе целуется пара, едут они в ЗАГС, дружки подносят шампанское, он, скупая мужская слеза, он написал своей милой: «Если я не нужен тебе такой калека, то я буду подъезжать сейчас к последней остановке, и там растет большая, там крона дерева, пусть на ней не будет ничего, и увидев эту пустую крону, я не загляну в твой дом. А если я увижу синий платочек, то это значит, что я нужен тебе и такой, какой есть». И подъезжают они к остановке, и вся крона увешана 150 синими платочками. Трогательная песня, и не думаю, что она выдумана. Да, такое бывает. И, конечно же, в этом смысле венчанный брак сознательно и разумно подъятый на себя, как жребий, как судьба, он должен быть вот таким, попугай, неразлучники, волнистые попугайчики. Но бывает все по-разному. Бывает, что один супруг хочет иметь детей, а другая не хочет. Представьте себе, такое я встречаю, когда почему-то материнское начало оказывается угашенным или как будто стертым с генетического кода. В этом смысле, безусловно, если мы встречаемся вот с такими разными полюсами, когда один добровольно отказывает себе в этом даре, а другой не может осуществить его в силу разных установок, конечно, в таком случае человек, скучающий по полноценному браку и жизни, может принять то решение, которое позволит ему таки осуществить свое сокровенное
намерение. Бывает еще другая, не менее драматическая ситуация, когда женщине не удается встретить спутника жизни, вступить в брак, и она понимает, что вот уже 40, а вот уже и 43, и она решается на то, чтобы родить, что называется в народе, ребенка для себя и воспитывать его, потому что, ну, ее можно понять, она хочет реализовать свое предназначение, свой подвиг материнства. И осуждать таких ни в коем случае невозможно, но тоже непонятно, как помочь этой женщине, как к этому вообще относиться. И ведь то, что она все это время оказывалась одна, тоже, наверное, надо было бы принять, как, ну, ее собственный путь или крест, но так хочется стать мамочкой.
Мы с вами здесь, в нашей радиорубке радиостанции «Вера», конечно, не саддукеи и не фарисеи, чтобы, засев в этом напичканном техникой бункере электронном, начать осуждать и пригвождать к позорному столбу. Вместе с тем нас, конечно, слушает и юные поросли, подрастающее поколение, и мы можем предупреждать, А предупреждение заключается в чем? Мне, например, как священнику ведомо, что очень часто такие стрекозы: ах ты пел, так поди же попляши. Я имею в виду девушки с легкомысленным, взвинченным состоянием мозгов, скользят по жизни, семья для них не только неприоритетна, а
представляется
отстоем. Они меняют, как перчатки, кавалеров, они опьянены успехом. 17, 27, 37, 41. И вдруг совершенно задавленные куда-то на периферию сознания нравственные идеалы: муж, семья, ребенок, сами собой выходят на поверхность, и бывает человек, легкомысленно проведший свои молодые годы, начинает лихорадочно, как вы говорите, смотреть на таймер.
Угу.
Еще один месяц прошел, а я остаюсь одна, ни с чем. Это может даже, знаете, как идея фиксе, устойчивая мысль, довести человека до невроза, до психоза. А предупреждение-то в чем состоит? Ну, не будем забывать, что дитя нуждается в папе не меньше, чем в маме. Мы уже как-то, помню, полгода тому назад беседовали об этой такой феминистской концепции современной амазонки, что мне муж, я как-нибудь сама справлюсь, я девушка самостоятельная, Эллочка-людоедочка, рожу для себя, воспитаю для себя, вот мне кроме материала биологического ничего не нужно.
Да.
И сегодня и в Европе, наверное, немало таких киборгшей и трансформериц. Однако по плодам мы познаем, насколько ограничено и близоруко это восприятие жизни, чуждые библейских основ бытия. Дитя невольно начинает мстить такой самодостаточной маме, отринувшей всякую мысль о спутнике жизни, потому что есть некие божьи вехи, есть то, что установлено самой природой по замыслу Творца, и важно не родить лишь, а воспитать, и воспитать не для себя, а для людей, для Бога. И как часто дети, мы об этом упомянули в начале нашей передачи, оказываются не слухами и не смышленышами, и словно даже мстят родителям за их ошибки, чуть ли не отрекаясь от них и поднимая пету на их родительский авторитет. Но чтобы мы с вами сегодня не рассуждали, действительно, тема наша настолько непростая, вопросов больше, чем ответов. Мы вскрываем сегодня правду жизни, поэтому, мне кажется, нашу передачу так любят, что у нас нет таких оберток красивых фантиков, мы не замазываем щели современной жизни, и поэтому просим даже снисхождения наших слушателей, которые часто слышат интонацию сомнения или риторический вопрос вместо первомайских призывов.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» на радио «Вера». Мы с отцом протоиереем Артемием Владимировым говорим о том, как быть, когда в вашей семье не рождаются дети, как жить вообще такой паре и на что уповать, о чем молиться. Ведь тут есть еще один такой очень, может быть, деликатный момент, когда мы говорим о парах, которые действительно по-настоящему воцерковлены, веруют в Бога и относятся к супружеским отношениям близким именно как к пути к зачатию. И если этого не получается, то они просто тогда, ну, вообще начинают жить просто как брат и сестра, отказываются от близости. Но ведь это же, наверное, тоже путь к, ну, к падению.
Тема деликатнейшая и очень хрупкая. Не будем в связи с этим забывать, что взаимное стремление супругов друг к другу есть выражение их единства, их любви. Простите, но бывает, что детородный возраст ушел, скажем, у женщины. Тем не менее, для супруга весьма важно чувствовать полноту единства со своей избранницей, и, естественно, что снисхождение к немощи второй половины, и не с каким-то вынужденным холодным или грубым словом, но с улыбкой и полнотой приязни. Это дело такой семейной культуры. Повторяю, что момент деликатнейший, и не всегда даже священник умеет найти правильные слова, чтобы гармонизировать супружескую жизнь, чтобы предотвратить то, о чем вы слегка намекнули, потому что у супругов в этом отношении все должно быть по взаимному согласию, не в тягость, а в радость. Безусловно, мы встречаем и в житиях, встречаем и в описании священнических семей какие-то удивительные примеры, которые могут изумлять, но которым трудно подражать. Мне вспоминается к нашему разговору, а у нас разговор течет еще и по каким-то боковым руслам. Ну, такова жизнь, и про Крустова ложа какой-то одной темы трудно соблюсти. Одного батюшку, который имел что-то 9 или 10 детей, нашелся такой фарисей, который стал батюшку обвинять, может быть, человек был заранее предубежден или лукавый человек, обвинять его в чувственности. Вот вы, мол, заставляете супругу чуть не каждый год рожать детей. Интересно, что недавно я вел встречу, посвященную друзьям Петра Ильича Чайковского, и известно, что его благотворительница Надежда Филаретовна фон Мек, супруга известного железнодорожного магната, имела 18 успешных беременностей. Ой. При том, что ей было 46 лет к моменту знакомства с Чайковским, она овдовела и уже хранила свою чистоту. И вот за 28 лет 18 беременностей, 11 детей выжило. Впоследствии еще один скончался от болезни. Здесь идея она поставила на ноги. Это были развитые гармоничные личности. Какой дар! Худенькая, как стрелочка такая, как березка. Так вот, возвращаясь к этому батюшке, его кто-то стал обвинять. Ну, какой же вы вот плотской, заземленный человек. Батюшка отмалчивался, а потом как-то доверенному лицу рассказал. «Вы знаете, в жизни священников, — отвечал батюшка, — все настолько ранжировано перед службой воздержание, естественное, посты — это больше половины года.
Среда-пятница.
Среда-пятница-воскресенье, под среду-пятница-воскресенье, раздельное ложе. Вы знаете, да еще череда служения. Простите, если батюшка служит неделю, он превращается в такого инока. Священники — это, скажу я вам, просто подвижники духовного ведомства. И говорит, я всего-то за свою жизнь всего лишь 10 раз с матушкой и встречался. Но Бог каждый раз давал нам беременность и ребенка, а батюшка еще и соблюдал какие-то естественные тоже законы. Если жена имеет уже в чреве, под сердцем, значит, тоже превращаешься в капитана дальнего плавания. Вспомнил я этот невымышленный эпизод, говоря о том, что супруги, находящиеся наверху православного самосознания, действительно благоговеют перед даром зачатия. У нас в церкви даже есть два праздника зачатия Иоакимом и Анною Богородицы, зачатия Захарии и Елизаветой, вами упомянутыми, Иоанна Предтечи. И поэтому, говоря об этой деликатной проблеме, конечно, муж и жена должны руководствоваться словами апостола Павла. Не жена владеет своим телом, но муж. Не муж, но жена. И, безусловно, многие бы расколы и разводы, и распри, и недовольство, и затаённые обиды наверное, можно и должно было бы предотвратить, если бы наши супруги обладали такой степенью деликатности, отзывчивости, жертвенности, служения интересам своей половины.
Ну, очень часто телами современных супругов владеет современная же медицина, потому что нынче наука придумала массу способов, как помочь паре зачать и выносить и родить ребенка иными несколько способами, чем природа изначально была задумана. Сейчас огромное количество женщин прибегают к экстракорпоральному оплодотворению и даже суррогатное материнство. Такое удивительное явление последнего десятилетия, наверное, становится все более и более, ну, как сказать, все менее и менее каким-то из ряда вон выдающимся явлением, все более и более частью нашей повседневности.
Мне приходилось присутствовать на парламентских дебатах касательно так называемого суррогатного подхода к материнству. Один из священников назвал это такой материнской проституцией, когда женщина продает себя и свой плод, обслуживая заказы богатеньких людей. И в данном случае, наверное, это отдельная и тоже очень болезненная тема, когда рассматривается здоровая женщина как товар, равно как...
Как контейнер.
Как контейнер, где полностью игнорируется психофизическая, вообще-то, вот, сущность, личность, ее материнские чувства, ее таинственные связи.
Мне кажется, здесь еще более страшно это то, что полностью игнорируются чувства и связи ребенка с матерью.
Безусловно.
Это преступление по отношению к детям, которые проходят определенные биохимические даже взаимодействия в процессе формирования и вынашивания беременности, и вдруг оказываются совершенно в чужой среде, в чужих руках. Ну, то есть для меня это какие-то непостижимые вещи, но я, с другой стороны, понимаю людей, которые отчаялись выносить и родить ребенка и готовы на все, но не готовы воспитывать чужого ребенка.
Вопрос, свой это или чужой, а во-вторых, еще безумное стремление осуществить свою волю во что бы то ни стало. Это, знаете, практически уже на грани с богоборчеством. Мне вспоминается трагедия и душевные истоки драмы Льва Николаевича Толстого, кстати, счастливого семьянина, однако вложившего в своих дочерей тот отрицательный заряд богохульства, который, увы и ах, породил само толстовство. Представьте себе ясная поляна, жаркое солнце, сушь, увяли на корню все рассады у крестьян, и дочка Толстого, впоследствии не допустившая кадру умирающего графа-духовника из Оптиной пустыни, еще будучи от раковицы, из лейки поливает редис присохший, смотрит на небо, говорит: «Я все равно назло тебе, боженька, выращу то, что мы тут посадили». А сам Лев Николаевич, об этом свидетельствовала монахиня Серафима Булгакова, жившая еще 7 лет тому назад, пожилая монахиня, которая девочкой в Веснополянском доме где-то там воспитывалась. Она сама лично слышала, как Толстой признавался: «Не могу заставить себя встать на колени перед распятым Христом».
Ничего себе.
Страхов. Один из его биографов и почитателей спрашивал: «Лев Николаевич, а что бы вы сделали, они сидели на террасе летнего дома, если бы вам сказали, в саду среди цветущих яблонь стоит Христос, что бы вы сделали? Я бы попросил его подождать». Я сейчас привел эти страшные примеры из жизни нашего талантливого писателя, так и скончавшегося непримиренным церковью, только для того, чтобы показать гибельность такого вот ожесточенного стремления достигнуть своих человеческих желаний во что бы то ни стало, даже ценой попрания нравственного закона, даже путем совершения этических преступлений, к которым без сомнения относится псевдоматеринство, суррогатное. По плодам нужно судить обо всем. Жизнь прожить, говорит русский народ, не поле перейти. Начать за здравие, окончить за упокой, увы, слишком известно это дело, когда человек, ставя свою волю, свои желания, как некий кумир или идол пред собою, сам того не замечая, идет путем разрешения. Умение со смирением и любовью воспринять твой земной жребий без ропота, без уныния и отчаяния, но с внутренним миром и жертвенным служением людям идти по жизни гораздо симпатичнее и плодоноснее. Ведь земная жизнь – это только начало и только подготовка к продолжению нашего служения Господу за гранью земного бытия.
Но все-таки, насколько я знаю, к процедуре ЭКО прибегают даже люди церковные. Я не очень знаю, как к этому относится церковь, потому что мне никогда не доводилось с этим сталкиваться.
Об этом сейчас много рассуждают. Проблемы биоэтики есть. Специалисты, скажем, отец Дмитрий Смирнов, как раз мой непосредственный начальник в комиссии патриаршей, а другие батюшки, которые участвуют в программе «Pro-Life» за жизнь, сегодня в социальной концепции церкви обозначены и недопустимые совершенно, так сказать, варианты, когда гибнут оплодотворенные яйцеклетки, и вместе с тем что-то более приемлемое. Ну, честно говоря, у меня глубокий скепсис существует относительно вторжения в эту интимную, Богом данную механику, часть нашего бытия, вот человеческого рацио с его набором определенных операций, не говоря о том, что у нас в стране, и, может быть, не только у нас, индустрия, коммерция, это все проникающие радиации, вам говорит одно, делает другое, где гарантии, что вам внедрили материал, который относится...
Ваш.
Ваш, не ваш. Мы живем в такое страшное время, когда очень неприметно стирается грань между хорошо и плохо, дозволительно и недозволительно. И да, я не скрою, что сегодня к священнику на исповеди часто приходят христианки и просят благословения у батюшки на участие вот в каких-то таких своих
манипуляциях.
Вы знаете, священник должен быть внимателен, и он не должен, на мой взгляд, страдать верхоглядством. И, наверное, иногда разумно сказать, вы человек разумный, вы имеете совесть, вы должны изучить предмет. Я не могу вам дать прямое благословение. Вот вы должны знать, что человеческая жизнь и дар жизни – это дело священное и святое. Поэтому иногда и уклоняешься от каких-то прямых таких одобрений или благословений. В конце концов, хозяин-барин, человек должен сам отвечать пред Господом за не то что за свои поступки, за отдельно произнесенное слово.
Спасибо большое, батюшка, за то, что вы нашли время и возможность поговорить с нами на такую непростую, на самом деле, болезненную тему. Я искренне желаю всем радости, веры и, ну, какого-то принятия всего, что Господь нам посылает, будь то дети или наши любимые, или какие-то другие испытания. Ведь дети – это тоже, ого, какое испытание.
О, да, мы еще будем, возможно, поговорить на эту вечную тему, а я в завершении, прощаясь с вами, дорогие друзья, хотел бы напомнить вам еще такую замечательную молитву. Слава тебе, Господи, за то, что было, за то, что есть и за то, что будет. Господи, ты все знаешь, ты видишь желание сердца моего, все тебе возможно. «Да будет со мною святая, благая и совершенная воля Твоя».
Аминь. Спасибо и всем хорошего вечера. До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».